Киеве согласились с версией Министерства иностранных дел Польши о том, что наибольшую роль в освобождении концлагеря Освенцим сыграли именно украинские военные. Такое мнение высказал замглавы администрации президента Украины Валерий Чалый. По его словам, наибольшее число украинцев освобождали не только этот концлагерь, но и другие, и вообще Европу. Чалый назвал символичным участие президента Украины Петра Порошенко в мероприятиях по случаю 70-летия освобождения Освенцима.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Польши Гжежеш Схетина заявил, что Освенцим освободили от фашистов украинские военные. Сегодня он продолжил дискуссию, сказав, что первым танком, который снес ворота Освенцима, управлял украинский солдат. Ну, в студии наш кинообозреватель Антон Долин, как всегда, по пятницам в это время. Антон, привет.
Привет.
Как в кино отражена роль украинцев в освобождении концлагерей?
Ну, я все-таки, наверное, возражу каким-то украинским и польским чиновникам в их уверенности. И даже не возражу, а, скажем так, опровергну какой бы то ни было необходимости разбираться в национальности людей, которые освобождали Освенцим. Единственная национальность, наверное, которая имеет значение, это национальность людей, которые в Освенцим за эту национальность заключались и за это там были убиты. И это урок навсегда в одном отношении – разделять людей по национальностям, возвеличивая одни или, наоборот, там, низводя, это неправильно, так делать нельзя. И Освенцим, которому в той же самой Америке учат, ну, как бы планомерно детей в школах, а у нас, к сожалению, нет, а следовало бы, это урок, мне кажется, просто урок того, что такое добро и что такое зло. И одна из составных частей зла – это отделять одни национальности от других по тем или иным признакам. Вот. Такие я бы сделал, потому что тут речь идет об национальностях, правильно? Потому что если говорить о государстве, государство было СССР, которому принадлежали те люди, которые освобождали Освенцим. Дальше разбираться, мне кажется, это глупым и даже каким-то грязным и нелепым. Вот. Точно так же, как и ответы нет наши, что нет, это были все-таки русские. Это то же самое, это такая же попытка разобраться в национальностях. Я не понимаю, зачем и кому это нужно. Конечно, Освенцим – это одна из самых страшных страниц истории 20 века, да и истории вообще. Я напомню, что великий немецкий философ Теодор Адорно, последовательный антифашист, разумеется, и человек, который начинал писать и мыслить задолго до Второй мировой войны и продолжал и после, у него есть замечательный, ну, как бы парадоксальный вопрос, но вопрос без ответа, о поэзии или шире, искусстве после Аушвица, то есть после Освенцима. Как возможно вообще заниматься искусством после этого всего, после того, как человечество, вроде бы достигшее высокого уровня развития цивилизации, опустилось до такого кошмара, как массовое убийство одними людьми других при молчаливом одобрении третьих. И, конечно, действительно, это настолько тяжелая тема, что кино очень долго думало, как к этому подойти и что с этим делать. И многие попытки прикоснуться к этой теме приводили к ужасному скандалу. Я сразу хочу отделить фильмы о концлагерях, о еврейских концлагерях, о лагерях смерти, о Холокосте, об Освенциме, от вообще фильмов об ужасах Второй мировой войны. Это совершенно разные вещи. Напоминаю, что союзники, воевавшие, будь то русские солдаты, британские или американские, когда освобождали лагеря, 99% из них, включая и офицеров, понятия не имели, что существуют такие лагеря. Они знали об ужасах войны, они знали, что там партизанов или каких-то людей сопротивления расстреливали, отправляли в лагеря. Но о том, что евреев, просто за то, что они евреи, включая женщин и детей, уничтожают миллионами, об этом практически никому не было известно. И более того, когда кому-то об этом было известно, а есть сведения, что руководство и Советской России, и Британии, и США об этом докладывали во время войны, эти сообщения не получали дальнейшего распространения. Это слишком страшно и слишком неудобно для того, чтобы пытаться вообще это как-то осмыслять. Но кино показывает, что все-таки поэзия после Аушвица возможная, что она существует. И я, когда стал хронологически выбирать эти фильмы, говорящие на эту тему, понял, что первый по-настоящему яркий фильм, о котором имеет смысл сегодня вспоминать, он сделан в 1974 году. То есть много лет уже прошло с момента освобождения Аушвица, проще говоря, да, прошло уже 30 лет. Это фильм Лилианы Кавани «Ночной портье». Я думаю, что все помнят, какой это фильм, с одной стороны, страшный, с другой стороны, какой он скандальный. Он рассказывает о любви нацистского офицера к еврейской девочке, которая в лагере. И это, конечно, садомазохистская любовь. Она продолжается после войны. И фильм этот, который в такую странную, и, может, совершенно даже не странную, сексопатологическую плоскость переводит эту проблему, показывает, что это далеко не просто какая-то государственная стратегия Гитлера, которая осуществлялась, потом Гитлера не стало, стратегия остановилась, и все это закончилось. Главное вообще тема и главный материал всех лучших фильмов и книг об Аушвице, о концлагерях, о Холокосте, это что с этим случилось потом, как мы это осмыслили, что мы делаем с этим знанием сейчас, и что мы делаем для того, чтобы это снова не повторилось никогда. Кстати, как я уже сказал, никакой нет чести никому в том, что Владимир Путин не будет присутствовать на этих церемониях, в том, что сейчас отстаиваются почему-то права украинцев на то, что они... Ну, такое ощущение, что там только украинцы приглашены. Там же есть представители других народов, которые не освобождали Аушвиц, тем не менее. Вот. Я хочу сказать, что не к нашей чести. Если мы будем вспоминать отечественное кино, в Советском Союзе, может быть, не все это знают или помнят, тема Холокоста, то есть убийство именно евреев, была табуирована. Огромное количество прекрасных, даже гениальных фильмов о Второй мировой войне. Лучшие наши режиссеры снимали фильмы об этом и получали призы на фестивалях. От «Летят журавли» до «Иваново детство», «Иди и смотри». То есть можно перечислять. «Восхождение», гениальные фильмы. Тема концлагерей, евреев, это все отсутствовало. И известная книга Кузнецова, и известная поэма Евтушенко, и известная симфония Шостаковича на тему «Бабьего Яра» – все, ну, были... замалчиваемы, критикуемы. Не только евреи погибали в концлагерях, такова была официальная позиция. Ну, а фильмов больших о войне и на эту тему после Советского Союза почти что у нас и не было.
Ну, а победа во всех советских фильмах о войне была многонациональной.
Конечно. Но это, конечно, безусловно, правильно. Правильно помнить, что победа многонациональная. Но также правильно помнить оборотную сторону этой медали, что убийство людей было по национальному признаку. И это тоже то, о чем не говорили у нас. Все-таки в Советском Союзе был антисемитизм, может быть, не государственно организованный, а немножко скрытый, но, конечно, он существовал. Вот, есть два фильма о Бабьем Яре, оба неудачные, о них не стоит даже упоминать. И сейчас третий уже несколько лет готовит украинско-русско-немецко-белорусский режиссер Сергей Лозница. Собирался снимать в Киеве, как раз случился Майдан, и он отложил съемки, надеясь, что это впереди. Самый знаменитый фильм на эту тему, конечно, «Список Шиндлера» Спилберга, 1993 год. И это фильм для многих до сих пор еретический, очень не нравящийся им, не нравящийся по одной простой причине. Массовая смерть, убийство евреев превращена там в голливудскую историю. Все-таки это история о пробуждении человека, который был немецким дельцом, а стал спасителем сотен людей. Это немножко голливудская сказка с хэппи-эндом, где, конечно, герой, который на самом деле был человеком вполне циничным, хотя, конечно, совершившим подвиг, превращен в такого совершенно голливудского героя, прекрасно сыгранного Лаймом Нисоном. И ясно, что этот фильм, конечно, невероятно пронзительный, не может не тронуть нормального человека. Очень многие спекулятивные голливудские приемы используют. Я не вижу в этом никакого зла. Мне кажется, что другого способа достучаться до обычных людей, зрителей, которым все равно, которые не в курсе ничего, не существует. Я хочу, однако, для людей, которые более глубоко интересуются проблемой истории, рассказать о фильме, который, возможно, они не видели, который, я считаю, одним из самых гениальных фильмов вообще всех времен и народов. Документальный фильм называется «Шоа», 1985 год, таким образом, за 8 лет до «Списка Шиндлера». Клод Лансман, французский документалист, еврей, участник французского сопротивления, делал этот фильм много лет. Идея у него совершенно была гениальная. Он не хотел никаких постановочных кадров, фильм документальный. Он не хотел никаких архивных кадров вообще. Он снимает живые интервью с живыми участниками, свидетелями событий. Там невероятное совершенно, ну, просто умопомрачительное интервью с еврейским парикмахером, который стрижет клиента в Тель-Авиве современном и рассказывает о том, как он стриг евреев в предбаннике к газовой комнате в Аушвице. Это была его работа. Или с высокопоставленным чиновником путей сообщения немецкой, который рассказывает, как гоняли поезда в Аушвице обратно. Или интервью с поляками, которые жили рядом и наблюдали за этим процессом, толком не понимая, что происходит. И параллельно с этими интервью показаны места, где были лагеря и где нынче нет ничего. Просто оператор снимает эти пустыри. И это производит впечатление, ну, убивающе. Просто фильм длится 10 часов, от этого невозможно оторваться, и невозможно вообще остаться спокойным после этого просмотра. Действительно, фильм «Меняющий человека». «Шоа» он называется. Вот, ну и более-менее короткое перечисление фильмов, снимавшихся уже в новейшее время, начиная с 90-го года. «Корчик» Анджея Вайды, история великого Януша Корчика, педагога, писателя, автора сказок о короле Матюше, который вместе со своими детьми вошел в лагерь смерти, хотя ему предлагали жизнь для того, чтобы их успокаивать, утешать вплоть до последней секунды. Конечно же, главная комедия о Холокосте, если можно так это назвать. Фильм трагический, но очень смешной. Итальянская картина «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини 97-го года, где папа играет с мальчиком, объясняя ему, что концлагерь – это большая игра, игра в прятки, для того, чтобы мальчику сохранить жизнь в этом всем. И, конечно, ему это удается. Фильм, который получил «Оскара», совершенно справедливо. «Аминь» Коста Гаврса, 2002 год. Очень сильная картина у человека, который был химиком, был во главе Рейха, ну, одним из верховных офицеров, и изобрел тот самый газ для газовых камер, не зная, для чего он его изобретает. А потом узнал и попытался об этом кому-то сообщить в мире и натолкнулся на стену полного нежелания это слышать. Он хотел рассказать это в Ватикане. Но Папа Римский услышал, принял к сведению и продолжил заниматься, чем он занимался. Известно, что Ватикан по умолчанию поддерживал фашизм. Фильм «Пианист» Романа Полански, 2002 год, конечно же, «Оскар» за режиссуру, «Оскар» Эдриану Броуди как лучшему актеру и «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах. Фильм о том, как интеллигент, как человек мирной профессии, пианист, способен выжить, прожить все эти чудовищные события. Действие происходит, я напомню, в Польше. Вот, и польские концлагеря показаны там во всех своих деталях. «Розенштрасс» и «Маргарета фон Тротте», 2003 год. Фильм о невероятной истории, о которой мало кто знает, о том, как немецкие жены евреев, которые были арестованы, содержались в пересыльной тюрьме на Розенштрассе в Берлине, устроили во время войны забастовку на улице и отказывались уходить с улиц, пока их мужей не освободят. И они спасли своих мужей. «Черная книга» Пауля Верховен, 2006 год. И, наконец, «Чтец» Стивена Долдри, 2008 год. Еще один фильм о том, что, к сожалению, все это не закончилось в 1945 году, а в тех или иных формах продолжается и сейчас, и нам еще предстоит понять, как мы с этим живем.
Спасибо, наш кинообозреватель Антон Долин.